будний вечер на радио России Карелия.
Сегодня у нас в гостях директор Национального музея Карелии Михаил Леонидович Гальденберг. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хранитель музейных предметов Алексей Александрович Терешкин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И научный сотрудник музея Илья Викторович Серко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
К нам можно присоединиться по телефону прямого эфира 76-11-20. Вот завтра мы проснемся все и будем отмечать самый главный праздник нашей страны – День Победы. Людей, которые прошли от войны, все меньше. Уже больше 70-ков мирное небо над головой, а война дает о себе знать. Буквально вчера в ваш музей поисковики передали предметы, которые были свидетелями событий Великой Отечественной. Что это вот за предметы, о чем они могут рассказать?
Предметы разные, но самое главное, что они относятся к обороне Петрозаводска и не переданы со складов, да, а найдены именно на полях сражений. Это и стеклянная фляга еще времен Первой мировой.
Минутку, у нас звонок, давайте послушаем и потом продолжим. Возьмите наушники, Михаил Ильич. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это говорит Кабередина.
Здравствуйте.
Лидия Леонидовна Блоканица. Я могу
Здравствуйте,
продолжить?
Лидия Леонидовна. Да, слушаем
вас. Могу продолжить, да. Рассказывать о войне надо только правду. В общественной организации жителей блокадного Ленинграда уже более 25 лет ведется летопись и сбор воспоминаний блокадников о войне. Их ценность в достоверности, как говорится, из первых уст. К 70-летию Великой Победы собрано более 60 воспоминаний блокадников. Материалы обработаны, распечатаны. Проблема одна – у нас нет средств на издание. Ветераны войны знают цену жизни и цену победы. Нам дорог мир. Задача будущих поколений – сберечь его. Сегодня мы обращаемся к молодежи. Вы не застали той войны, вас просто не было на свете. И все же знать о ней должны. Из фильмов, книг, статей в газете. А сможете представить, как трудно воевал солдат? Противотанковые рвы, окопы, доты, медсанбат. Враг до зубов вооружен, напорец, беспощаден, зол. Привык к победам легким он. Россию покорить пришел. Но Фриц не на того напал. Он и представить-то не мог, чтобы солдат на смерть стоял за каждый русский уголок. Солдат. Он храбро воевал, не досыпал, не доедал. К победе путь его лежал, он до Берлина дошагал. Умел он драться за двоих, и не было ему преград. Все вынес на плечах своих. Великой армии солдат, с праздником вас, Днем Победы!
Спасибо. Дорогие, вот как раз тема наша будет сегодня, как рассказывать о войне сегодня. Спасибо. Продолжим про коллекцию.
Да, ну, помимо вот этой стеклянной фляги времен Первой мировой, которая, конечно, удивительна, потому что она целиком, она цельная, не разбитая. Большей частью не удается такое найти. Еще и бронелюк от бронепоезда БПО.
Свидетель вот этой обороны, да?
Да, который здесь был в нашем городе и в депо. Построен, он здесь ремонтировался, он здесь защищал город, он попал в окружение, то есть был окружен, отрезан, и пришлось его взорвать. Вот два люка случайно поисковики нашли уже много-много лет, 70 лет спустя.
А вот этот штык в дереве, это что такое?
Ну, там, конечно...
Или не штык?
Нет, это штык, это штык, просто солдат вогнал этот штык, скорее всего, он... Ну, трудно сказать, для антенны он слишком низко был вбит. Он за эти 70 лет просто дерево выросло,
он поднялся.
И штык оказался на уровне 1,50 м. А так он был вбит, наверное, ну, я не знаю, что он мог повесить, все что угодно, но насквозь практически пробит. И дерево, когда росло, оно растянуло, штык разорвало.
Знаете, мы вчера спорили об этом штыке, вот об этом экспонате. Потому что вещи, которые приходят в музей, они порой как книги, о них можно спорить. Вот мне почему-то показалось, что вот эти обреченные люди в момент последних дней обороны, мы же знаем, где он, этот штык найден, это уже, ну, что называется, последний рубеж. А может быть, это какой-то знак нам, вот человек, понимая, что он обречен, вбил этот штык, и видно, что штык наш, Ну вот. А может быть, действительно использовали как антенну. Вот. Но факт тот, что, конечно, экспонат уникальный.
Да, по времени получается, что это они уже уходили от Петрозаводска. То есть это третья Ленинградская дивизия, она не могла.
Это потрясающе.
Вот
все эти предметы,
выйти.
Да, они вот свидетели этих событий, эх, если бы они могли говорить.
А вы знаете, иногда эти предметы, вот возвращаясь к вчерашним событиям, они как книги
то есть могут
спорят.
Рассказать.
Вот найдена зубная щетка финского солдата, а на ней выгравирована немецкая фирма. Найдена баночка с кремом, да, немецкая, то есть... Была ли Финляндия союзницей Германии? Видно, по вещам повседневности помогали. Помогала Германия Финляндии.
Без всяких документов вещи доказывают. Это такие моменты в истории, которые другими способами нельзя было доказать.
И вещь не обманешь. Понимаете, вещь – это как слово.
Это моментальный слепок, моментальная фотография.
Да.
Ваш музей каждый год вот к этому дню, к Дню Победы, готовит выставку. В этом году это экспозиция, да, «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк Карелия» мы ее назвали. А, название, собственно, и объясняет содержание выставки. А, выставка «Бессмертный полк Карелия» – это одно из мероприятий, по сути, международного общественного движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Сравнительно недавно под этим названием люди стали выходить на улицы, хотя, собственно, такая инициатива десятилетиями существовала. Люди помнили о своих предках, о своих отцах, дедах. Ну вот это имя «Бессмертный полк» появилось несколько лет тому назад, и мы видим на глазах, разрастается ветвящееся дерево памяти из года в год. Все более пышным и пышным становится это дерево. И если изначально несколько тысяч человек в Томске под названием «Бессмертный полк» уходили,
оттуда,
сегодня,
да, и пошло ведь.
Да, изначально в Томске в 2012 году, 9 мая, прошли под таким названием люди. И сегодня в более тысячи населенных пунктов в 80 странах мира именуют себя «Бессмертным полком» и идут шествием 9 мая или в первых числах мая в разных странах. Вот в новостях недавно показали в Израиле, в Италии, в Соединенных Штатах, в Японии. Практически по всему миру эти шествия проходят.
А вот у вас на выставке, у вас как это все представлено?
У нас на выставке, конечно, мы можем говорить о том, что это небольшая веточка от того древа, да, о котором я чуть раньше сказал. 22 человека, 22 истории о людях, которые были уроженцами Карелии, либо сражались на Карельском фронте. Потомки их сегодня живут в Петрозаводске, живут Карелии. Мы работали с муниципальными музеями Карелии. 6 музеев нам предоставили свои материалы. Сортавала, Суоярви, Оланец, Конкондо, Погобеломорск передали материалы, которые хранятся в семьях участников войны. И, конечно, каждый из этих историй личных заслуживает того, чтобы по сути говорить о ней. Это очень интересно. Например, рассказ об Алексее Васильевиче Фомине. Он аланчанин, уроженец Аланецкого района Карелии, села Михайловское. Он был кавалеристом. В первые месяцы войны он попал в плен, содержался в лагерях военнопленных, потом в концлагерях, даже в Майданеке, печально известном. И удалось ему из одного лагеря бежать, ему с товарищем. Он примкнул к французским партизанам, был участником, по сути, французского сопротивления. То есть очень много... много в течение войны пережил, сам разнообразный. То есть, по сути, о нем одном можно было бы написать книгу, только о его биографии, о его судьбе. И есть книги, написанные об этих людях. Да? Эти судьбы ложатся в основу и художественных произведений.
Так. Ну вот мы же говорили перед эфиром об этом, да, что каждая история уникальна, и в принципе о каждом человеке можно писать. Вот...
Да, но главная ценность вот этой выставки в том, что вот над этими материалами, над стендами, 22, работали не только муниципальные музеи, но и дети и внуки вот этих самых героев.
Да, это, пожалуйста, самое важное. Вот
за этих детей уже не страшно.
Вот
они не забудут.
Вот, кстати, это вопрос. Вот раньше, допустим, в советское время, это, ну, нельзя сказать, что все это было проще. Но вот к нам на 9 мая все время приходили ветераны. Мы стояли в почетном карауле. То есть это было все естественно и ограничено. Органично. А как вот сейчас детям, молодежи рассказывать о войне, которая от них, в общем-то, достаточно далеко уже? Мы же, вот, например, я там о Первой мировой войне уже мало что скажу. Хотя, ну вот, у них, наверное, такое же расстояние, как от Великой Отечественной.
Ну, я старше вас, я прекрасно помню ветеранов войны молодыми. Я помню их статными в орденах, я помню их здоровыми. Я помню, как с каждым годом, с каждым десятилетием они уходили. Уже помню их сгорбленными, шаркающими. К сожалению, сегодня уже... В принципе, вот мы сегодня собрались коллективом. У нас есть живущий ветеран войны Василий Иванович Игнатенко, работавший в музее. Но он уже не пришел к нам, потому что сил нет просто прийти. А тема, конечно, закрывается. Тема общения с непосредственными участниками войны, с свидетелями войны. Пожалуй, дети войны – это последние свидетели войны. Последние, кто видел. Но... Сегодня уже надо записывать нас, тех, кто беседовал с носителями исторического опыта, потому что мы их видели, мы их помним. К сожалению, тоже безалаберно порой поступали, не записывали, не фиксировали. Вот, ну, казалось, они будут жить вечно. И поэтому вот вокруг этой выставки мы устроили серию таких мастер-классов, когда дети приходили подготовленными на выставку с материалами, которые они сделали в семье, пообщавшись иногда с родителями, с бабушками, дедушками, ну и записав вот эти истории. Угу. Например, 14-я школа просто увлеклась, и там они изготовили единым таким полиграфическим способом вот такие постеры, которые передадут в музей, где записаны семейные легенды. В принципе, вот завтра люди выйдут на Бессмертный полк, но в принципе может выйти вся Россия, потому что День Победы – это народообразующий праздник. Он коснулся всех семей, он коснулся всех нас. То, что выходит вот часть людей – это только часть людей. В принципе, может выйти любой. Вот. Поэтому вот сегодня очень важно, чтобы между поколениями не образовывалась пропасть, чтобы люди пообщались о войне, зафиксировали, сделали документы, записано с моих слов верно число. Ну и, конечно, мы учим, как взять интервью. Это мастер-классы. Как разбить темы на блоки тем. Скажем, там повседневность, учеба, учебники, чернила, ручки, кисточки. Все у нас есть, по-любому можно. Взаимоотношения между людьми, дружба и конфликты, учителя. Ну, это я говорю, скажем, о детстве военном.
Я поняла. Но вот Алексей Александрович сказал, что за этих людей не страшно, они на правильном пути. Те дети, которые к вам приходят, ну, мне кажется, это небольшой процент.
А я думаю, вы знаете, Алексей Александрович совершенно правильно сказал, что это определенная нравственная прививка, потому что они ведь вбирают в себя что-то то, что надо сохранить, какие-то гуманные качества, так же, как прививкой от безнравственности, от пропасти между поколениями, я считаю, то, что надо организованно показать молодежи, ну, 5-6 военных фильмов. Вот я этим занимаюсь.
Какие?
Уже пятый год. Я показываю им в киноцентре премьер с сотрудниками киноцентра и говорю, и помогаю им вначале посмотреть эти фильмы где-то полчаса, помогаю понять язык, что происходит на экране. «Баллада о солдате», обязательно «Летят журавли», обязательно «Отец солдата», обязательно «Проверка на дорогах», «Торпедоносцы». Ну вот у меня вот такой вот набор фильмов. «Горячий снег».
Правдивые это фильмы?
Это очень правдивые фильмы. Это фильмы, сделанные фронтовиками. Кстати, тема тоже закрыта. Сегодня, я считаю, правды о войне уже ни один писатель, ни один кинорежиссер не снимет и не напишет, потому что надо быть участником.
Но вот. Даже у участников, им же тоже была какая-то цензура, или как правильно сказать, не обо всем ну, можно было говорить.
Конечно, были всегда запретные темы. Запретные темы были всегда. Это поведение человека в условиях экстремальных, да. Это оккупационный режим был запретной темой. Тема сотрудничества с оккупантами, коллаборационизм, она вот только так вот штрихами проходила, как там какой-нибудь образ полицая. Но вот природа измены она не поднимала. И муссировался тезис о всенародном подвиге. Все было гораздо интереснее, гораздо сложнее. И 1 200 000 примерно людей с советским прошлым воевало на стороне врага. Да, 31 миллион было, прошло через Красную Армию, через, но были разные ситуации.
Знаете, вот мне что страшно сейчас, когда я вот это слушаю перед 9 мая, это вот все вот. Очень много какой-то чернухи. Вот нас учили воспринимать и дома, и в школе эту войну совсем по-другому. Первое, это было, конечно, гордость. А сейчас такое льется, что вот я, например, не знаю, как современная молодежь во всем этом разбирается.
Ну, вы знаете, я не сторонник огульно любую правду о войне, скажем, цену победы. Цену победы некоторые люди старшего поколения не любят упоминать, потому что, ну, они считают, что очерняют. Вот. Нет, я считаю, что любая правда есть правда. Но есть второй момент. Не всякая правда благо данному возрасту. Не надо превращать разговоры о войне в ужастики. Не надо вот это муссирование насилия, сцен вот этих кровеносных. Конечно, война это любая война отвратительна. Любая война – это убийство людей. Вот. Но и с другой стороны, вы правы. И вот радиослушательница правильно сказала, надо говорить честно с детьми. Честно, не слащаво, без излишнего пафоса, который порой присутствует очень сильно, без героизации войны, как какого-то вот вестерна, да, вот такого. Нет, это была не прогулка. Вот. Надо говорить глубоко, вдумчиво, но сообразно возрасту.
А вот говорить, или, может быть, вот через предметы, вы же сами говорите, что предметы могут, наверное, нагляднее, и, или это обязательно...
Конечно, предметы намного. Вот у нас было на одном из ночь-музеев выставлен один предмет. Это немецко-русский словарь «Пробитый пулей». И когда объясняешь, что он спас жизнь человеку, потому что был в рюкзаке за плечом, если бы не было этой книги, пробило бы и убило. А так человек остался. Вот и этот как... один предмет...
Спасла. Конечно, жизнь спасла, но любой предмет – это клубок вопросов. тут же рождается причинно-следственная связь. А почему человек взял на фронт словарем. Книгу «Русско-немецкий словарь»? То есть он, я думаю, что он понимал, что он ему пригодится. Не в плане как защиты от пули, а может быть... Он,
ну, он еще и переводчик был. А вот есть случаи, когда вместо немецко-русского словаря книга Островского «Как закалялась сталь». Точно так же. Во многих рюкзаках у солдат. У нас, сказки Пушкина.
В 13-й школе был, есть музей военного детства. Там демонстрируются вещи, которые люди брали с собой в оккупации. И вот, извините, в эвакуацию. И вот одна женщина принесла, будучи ребенком войны, школьницей, в эвакуацию она взяла одну единственную книгу, поскольку ну, там же ограниченное количество, вес «Мертвые души Гоголя». И мы ее показывали в экспозиции.
А фотографии, документы, вообще неисчерпаемый источник, допустим. Вот сейчас на выставке «Бессмертный полк Карелии». В одном из стендов есть фотография семья, обычная семья, за неделю до войны. То есть они снимались, ну, фотографировались.
Пошли в ателье,
да, просто в ателье нарядились, да, и это обычный, совершенно обыкновенный день для них. Эта фотография, если бы не было войны, в общем, конечно, не имела бы, да, того накала и той энергетики, которую мы ощущаем, когда смотрим на эту дату. Да, вот. Это вот, июнь, и через, буквально через несколько дней все случится.
Ну вот единственное письмо от моего деда сохранилось, июнем тоже датировано. И он пишет, ботиночки какого размера дочкам привезти? То есть он сколько-то не был дома, и у жены спрашивает. И он не приехал просто. Да, и сейчас это читается
просто. У меня
просто
есть письмо моего деда. «Сиди в Киеве, не трогайся. С места я видел много убитых детей». Женщин на дорогах, мы врага разобьем быстро. То есть, ну, настроения такие были.
Да.
И такие, особенно да. В первые дни. Вот, что все
малой это... Малой кровью на нашей территории.
Конечно, людям было это вбито. А, кстати, о предмете...
Мы верили в это или нам просто внушили?
Ну, людям свойственно верить.
Ну, да.
И внушили. Лучше. Вот, о вещи. Недавно, вот буквально несколько дней там назад на выставке девочка рассказала... Ну вот случай, вот там был в вопроснике, случай, который запомнился на всю жизнь. Солдат увидел меня, девочку маленькую, накормил меня кашей. Это было перед Новым годом. И подарил мне солдатскую ложку. Вы понимаете? И человек об этом помнит всю жизнь. Всю жизнь помнит. И хранит эту ложку.
Так все-таки со скольки надо с детьми говорить на эти темы, ну, вот таким или
думаю,
таким образом?
У коллег тут единого мнения быть не может. Я думаю, что это зависит от темы. Вот я сегодня всех опрашивал этих вопросом своих коллег, спросил на ресепшн, ходят нам с детского сада на эту выставку. И одна научная сотрудница мне сказала, к сожалению, да.
К сожалению?
Говорю, да. Я говорю, а почему? Да сложно с ними разговаривать.
Очень сложно.
Вот.
Объяснить.
Но, вы знаете, это зависит от темы. Это зависит от темы. Конечно, у меня был случай в пятницу. Я с дедушкой с одним вступил в конфликт. Ну, в такой, в небольшой. Велено было подготовиться дома. И вот ребенок, второклассник, запинающимся языком, он читает плохо. Он читает плохо, он по бумажке... читает послужной список прадедушки. А дедушка сидит рядом, сын этого прадедушки. И мне пришлось его остановить на слове «воевал на Карельском фронте». А мне важно в диалог вступить. Я говорю, а Карельский фронт – это что такое? Вот как ты представляешь? И там более старшие ребята стали говорить.
А этот не представляет.
Нет, он даже плохо читает еще. Угу. И дедушка после мастер-класса мне начал выговаривать, а почему вы не дали дочитать моему внуку? Да потому что не то надо, и он еще читает плохо. Вот. Понимаете, все-таки нужен какой-то жизненный опыт, чтобы говорить о войне с несмышленышами, которые... Знаете, мы компоновали, у нас есть такой мастер-класс. Упакуй вещь-мешок солдата. Вот сегодня видел, вчера два было. И вот, значит, то же самое было на выставке по партизанам, да. Ну что брали с собой дети? Вот тоже там второй класс, по-моему. Дети тянут руки. Сыр брали. Значит, колбасу. Второй толкает. Дурак, они брали ветчину, она долго не портится. Понимаете, вот современные дети с их жизненным опытом, да, это же не турпоход. Да, вот они-то понимают лес, партизаны. Ну вот, и, конечно, приходится объяснять вот эту, я говорю, философию солдатского сухаря.
Ну вот с ребенком каким-то другим-то образом можно вот уже вот... Вот завтра у нас в городе, да, вот масса мероприятий, будут очень маленькие дети. Но я запомнила один момент, когда мы стояли в очереди цветы возложить. Дети были маленькие, они вертелись, они мешали. Нас попросили... Шикнули на нас, не мешайте здесь, если не можете стоять. Я тогда повернулась к этим бабушкам и сказала, если вот вы нас сейчас выгоните, как я потом буду объяснять детям, что вот это нужно делать каждый год, и как это важно для нас всех?
Ну, вы знаете, сегодня наблюдал картину «Мастер-класс», вот тоже рассказ о Лине Орловой, девочка, которая входила в палату для тяжелораненых, писала им письма, значит, стирала бинты и скручивала бинты. И вот был выдан, значит, каждому бинт раскрученный, и они скручивали. Ну, веселились. Но дети есть дети, понимаете? Тут не надо обижаться, они в мире детства, в самом веселом мире, в самом... Вот, не надо обижаться, что они не понимают многих вещей. Но, в принципе, я думаю, пусть с молоком матери впитывают эту
тему.
Чем
раньше, тем лучше, конечно.
Да.
Ну, был хороший пример на партизанах, на выставке. Значит, уже потом, когда выставка закончилась, они были совсем на другом мероприятии с папой, ребенок, сын. Он его таскал за собой, папу, потом привел, сказал, вот Алексей Александрович, он научил нас портянки крутить на ноги. Папа сказал, так вот кто виноват, что я 3 вечера мотал портянки, а он мне показывал, не так. Я говорю, научились. Но он, правда, на следующий день уже забыл. Больше не приставал к папе.
Сколько вот еще поколений будут так же остро вот...
Ну, знаете, война... так предсказать сложно. В нашем понимании, вот в понимании музейных работников, задача которых хранить и передавать, чем больше, тем лучше. Чем дольше, тем лучше, потому что надо сохранять. Надо сохранять память, надо беречь это все. Но очень хочу сказать об этом сегодня, накануне праздника, конечно, соблюдая такт, определенный такт.
Да, к сожалению, у нас как-то это все опять превратилось в сенсацию, да, вот эти георгиевские ленточки, эти наклейки.
Понимаете, сама георгиевская ленточка, она, если она надета правильно, на груди, да, не на фаркопе автомобиля и не на женской сумочке привязана, видел и такое, а на автомобиле она грязная вот эта сзади. А тут недавно в магазине в одном, не буду говорить, видели, значит, колбасу в георгиевской ленте. Вот. Я плохо отношусь и к шоколадным конфетам со знаменем на Рейхстаге, но я вот такой вот человек, это может быть мое мнение, что это бестактно. Вот. Это шоколад. Это далеко было не шоколадно и не сладко там на Рейхстаге. Да. Можно найти другую форму. Тем более, тут же бизнес, вот эти люди с наклейками на автомобиле продают это все там, значит, спасибо деду за победу, на Volkswagen, на немецком, это очень мило в кавычках выглядит.
Ну, это
поэтому
да.
Бестактностей достаточно, и надо к этому празднику, это праздник особый, это праздник со слезами на глазах, это праздник сединою на висках. Понимаете, к нему надо относиться не... Это не просто застолье с салатом оливье. В этот день надо иногда просто помолчать и поразмышлять, и взять хорошие стихи, и хорошую книгу.
Фильм.
Желательно участника войны.
Угу.
Вот.
У вас есть какие-то факты о войне, о которых вы не говорите?
Есть. Есть. Ну, с молодежью я знаю ту грань, которую не надо дешевую популярность за счет ужастиков каких-то. Как иногда я присутствовал на таких уроках, когда учитель, сам того не понимая, вот завоевывает дешевый авторитет. Не травмировать психику, не все можно рассказать. Вот. Конечно, для этого тоже нужен такт и учет возрастных особенностей.
Хотя бы те же зверства и с той, и с другой стороны. То есть... они же были не только с той стороны. С нашей тоже были. Потому что у нас на Корейском фронте много воевало финнов. Финнов. И особенно красных финнов. А они до сих пор не могут помириться. Белые и красные финны. И то, что красные финны делали, ну, иногда... Вот это тоже, это война. Но выпячивать это совсем не надо.
Ну, кстати, конечно. Это была очень долго и закрытая тема. Тема чувства мести. Вот, враги сошли в родную хату, убили всю его семью.
Куда теперь?
А солдат пришел в Европу. И закрытая тема. Лучше всех сказал Виктор Астафьев. Простой солдат. Есть вот солдатская правда, окопная правда, есть маршальская правда. Им не просто было посылать. В горячем снеге командующий говорит, я не могу думать о них, как о людях, иначе мне их будет сложно посылать на смерть, солдат. Когда ему говорят, там люди гибнут, это солдаты. Нельзя так в бою думать, иначе нам невозможно будет посылать их на смерть. Вот. Жонов сыграл эту роль гениально. Вот. Так скупо и рельефно. Вот. Поэтому, конечно, надо говорить молодежи честно, что банальные слова «в атаку», «вперед» – это в переводе с русского на русский «идите и умрите». Вот. И потом, сколько человек не спал и сколько он психически был травмирован, насколько, что он отдавал такие приказы. Вот. Я знаю, нет моей вины, да, что я пришел с войны, а те не пришли с войны. Но все же, Слуцкий великолепно сказал здесь, есть чувство горечи в этот день. Горечи, что погибли самые молодые, погибли самые здоровые. Генофонд погиб. Понимаете, вот я родился в 50-е годы. Я сын искалеченных войной людей. Они голодали, на них сыпались бомбы. Отец был в армии 44-го года. Вот, естественно, мы еще не восстановили утраты. Вот, но праздник особый. Праздник, День Победы, но, как у Пастернака, знаете, поражение от победы ты никогда не отличай. Нельзя вот этот праздник воспринимать только как вот такое ликование. Лучше всего это показано в «Летят журавли» в последних кадрах, когда кто-то ликует, а кто-то рыдает.
Вот 73 года со Дня Победы, да? Прошло. Это много, мало?
Это не мало уже. Может быть, коллеги скажут.
Ну, это достаточно, это приличное, скажем, расстояние, да, расстояние времени для того, чтобы по-другому начать сегодня смотреть на события войны, ну, и изучать войну сегодня тем, кто эти факты исторические будет рассматривать, да, это уже приличное расстояние, приличное время.
Это, конечно, много. 73 угу. много, и каждый год растет геометрически, потому что он уносит угу. не только последних участников войны, но и тех, кто вообще ее видел и помнил.
Память уходит.
То есть очень да. быстро пройдет время, еще лет 15-20,
так
и, не
мало.
Будет, и не будет свидетелей.
А свидетелей?
Не будет.
Но память-то будет.
Да? Поэтому, конечно, это много. С другой стороны, ну, это все зависит от нас. От нас.
Ясно.
И мне кажется, что именно сейчас, вот, когда живых свидетелей становится все меньше, вот музей, в том числе и наш, да, он выходит да. на первый план. Его главная задача – сохранить.
Мы работаем в хранилище. Синоним музея – это хранилище.
Хранилище это, памяти.
Это ризница, угу. это хранилище. Вот. Поэтому, конечно, хочется радиослушателей поздравить с этим великим Днем Победы и пожелать мира, прежде всего, и бережного отношения к памяти. Все-таки делайте домашние архивы, фиксируйте для будущего.
То есть это все действительно пригодится, даже это, если не из первых уст, а вот...
Безусловно.
Это конечно. Все равно предоставляет документальную
связь. Это воспитывает, воспитывает людей, и угу. особенно, конечно, детей, внуков. Это вот самое хорошее. Вещь – это делать домашний архив. Угу. Не, даже, ну, мы, конечно, рады, когда нам приносят музей, но если вы можете, оставьте пока для детей своих, для чтобы внуков, они да. видели угу. своих прадедов. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, поздравить всех с Днем Победы, с великим праздником. Всем здоровья пожелать и успехов.
С Днем Победы.
Всех с Днем да. Победы. Храните память. Своей семьи.
Ну а наш эфир подходит к завершению. Сегодня у нас в студии были директор Национального музея Карелии Михаил Леонидович Гальденберг, хранитель музейных предметов Алексей Александрович Терешкин и научный сотрудник музея Илья Викторович Серко. С Днем Победы!
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную бери, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках.
Вы слушали «Радио России. Карелия». До новых встреч!